«Картина дня».
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги уходящего дня и вспомнить самые значимые темы и события. Некоторые из них мы и обсудим с вами в студии ведущей программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
И вот о чем поговорим. Министр обороны нашей страны Сергей Шойгу проинформировал сегодня президента Владимира Путина и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства Исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. Означает ли это скорый конец ИГИЛ? Ну, а также мы обратим внимание и на самый скандальный сюжет, который обсуждают все сегодня, и в прессе его называют «История с пьяным мальчиком». Уж простите, может быть, кого-то покоробит. Именно такое определение этой трагедии, но, тем не менее, сразу понятно, о чем идет речь. В Подмосковье набирает обороты история с 6-летним ребенком, которого сбила женщина, находящаяся за рулем. Ну, а далее выяснилось, ну, по крайней мере, именно об этом сказала экспертиза, ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения. Ошибка, следствие или, может быть, злой умысел? Обязательно это обсудим.
Причем опьянение эквивалентно бутылке водки, выпитой 6-летним
мальчиком.
Ну,
это для взрослого человека, Андрей Михайлович. Там 2,7 промилле для малыша.
Для мальчика это вообще смертельная
доза. Это 200 грамм примерно. Именно вот такое количество усваивается организмом, как 2,7 промилле. Ну и, естественно, поговорим о том, что Центробанк нашей страны снизил ключевую ставку на 0,5%, что теперь кредиты станут доступнее. И о стартующем завтра Кубке Конфедерации тоже поговорим, есть ли у России шансы. Вот такие темы будем обсуждать, некоторые из них вместе с вами.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того известия, которое пришло, ну, вот буквально час назад. Из Германии пришло известие о том, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
скончался в возрасте 87 лет в городе Людвигсхавен. Это федеральная земля Рейн-Рейнланд-Пфальц. Но это был величайший, конечно, германский политик. Те, кто политикой увлекаются, следит за ней, помнят, конечно, в первую очередь его имя будет связано вовеки теперь уже в истории Германии, да, собственно, Европы, с объединением ФРГ и ГДР, которое произошло в 90-м году после падения Берлинской стены. Именно Гельмут Коль выступал за это объединение, приехал сюда и здесь получил от Горбачева, значит, карт-бланш на это. То есть, сказать, Советский Союз не будет в это вмешиваться. Я помню, он как девушка, этот огромный, плотный, весящий больше центнера человек, поскакал во Внуково, было видно, у него раскраснели щеки. Я помню эту хронику, он прилетел тогда в Бонн, еще, значит, тогдашняя столица ФРГ, и принес эту весть. Мы объединяемся, Москва не против. Ну, вообще-то, вот человек успел послужить в вермахте. Правда, в боевых действиях, он родился вот в 30-м году, в боевых действиях участия не принимал. С 82 по 98 годы возглавлял правительство как лидер партии Христианско-демократического союза, одной из крупнейших партий. Но потом нынешний канцлер Ангела Меркель подставила своего босса, своего учителя. Он вынужден был уйти, даже из партии его исключили за некие якобы финансовые махинации. Он выплатил довольно крупный штраф. Ну и вот с тех пор уже был не удел. Выпустил книгу, в которой, значит, о Меркель высказался очень нелицеприятно.
Да, ну и поскольку действительно событие, на которое многие обратили внимание, в том числе нам удалось дозвониться до Владимира Шевченко, это экс-шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Уж коль вы заговорили о тех годах, вот о 80-х, конце 80-х, о 90-х, давайте мы сейчас и послушаем, что сказал Владимир Шевченко, узнав о кончине Гельмута Коля.
Моя первая встреча была с Колем в Архизе при Горбачеве. Для меня Коля это был лидер первого класса, как говорится. Интересный политик. Он интересно работал и с Горбачевым, и с Ельциным Борисом Николаевичем. Они были, как говорится, на ты, Гельмут, Борис. Вот. Неоднократно встречались после того, когда уже, как говорится, Борис Николаевич был в отставке. Он встречался на Байкале, во многих местах. Где-то первое рождение появилось, вот встреч без галстуков. Коля — это большая, великая фигура, он действительно войдет в историю Германии. Больше всего запомнилось его открытость, его, как говорится, ну, у нас были даже такие моменты, когда проводили встречи, он очень меня уважал, всегда подходил, здоровался, и доходило до так, что Владимир, поруководи, а то мы опоздаем, как говорится, пообедать, потому что мои могут завалить.
Ну вот, мы сейчас слышали воспоминания о Гельмуте Коле, Владимира Шевченко, это экс-шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Но чем еще запомнился Гельмут Коль? Ну, наверное, тем, что он был как раз вот одним из таких ярых сторонников введения единой европейской валюты, убеждал немцев
отказаться от марки, что, в общем, воспринималось многими как ужасное кощунство. Как же так, наша марка, такая твердая валюта, и вот на какую-то непонятную евро, которая будет разбавлена валютами других государств, ах-ах. Ну, видите, евро сейчас конкурирует с долларом вполне успешно.
Да. Ну и еще, конечно, мнения и комментарии прозвучат в нашем эфире. Вот, в частности, журналист и научный директор Германо-российского форума Александр Рар также прокомментировал уход из жизни Гельмута Коля.
Гельмут Коль запомнится вообще в истории как тот канцлер немецкий, при котором Германия воссоединилась. Это воссоединение прошло достаточно красиво, политически корректно, с обоюдным согласием со всеми другими сторонами, в том числе с Советским Союзом, с Россией. Дипломатия Коля в этом отношении, конечно, была выдающейся. Он действительно смог для Германии получить все, что мог, но в то же самое время Германия много дала другим, в том числе с карьерой Коля, связанной тоже с Европейского Союза, налаживание отношений с посткоммунистической Россией. Нельзя же это все забывать. Эпоха Коля будет рассматриваться через 20, через 50, даже через 100 лет, как наиболее такая положительная в отношениях между Германией и Россией. Может быть, эта эпоха вспоминается как одна из самых мирных в истории Европы за последние десятилетия или, может, столетия.
Ну вот это был комментарий журналиста и научного директора Германо-российского форума Александра Рара. Андрей Михайлович, а может быть, все дело в том, что в тот период у России конца 80-х, начала 90-х вообще со всеми странами были вот именно такие отношения, скорее подчиненного и вассала
сюзеренами? Ну, у Советского Союза не было таких отношений вассала, если бы не тогдашнее наше руководство, которое витало, значит, в радужных розовых облаках и говорило об общеевропейском доме, о том, что, так сказать, есть общечеловеческие ценности, которые превалируют над национальными интересами. Вот в этой книге, которую я упомянул, она была, правда, издана на основе бесед, частных бесед Коли с политологом, и вопреки его воле была издана. Там такая фраза от Коля. Горбачев, кавычки открываются. Горбачев должен признать, что был дураком. Кавычки закрываются. Вот и все. Значит, вот так ничего не потребовать за объединение Германии, страна-победитель, которая вообще могла стукнуть кулаком, сказать, так, все, вон у вас американцы остаются с ядерным оружием в ФРГ, а мы никуда не уйдем из ГДР. И идите-ка вы знаете куда. Ну, может быть, не так, но в каких-то вариантах, ну, ничего не взять, вывести в армию в открытое поле.
А вот, кстати, про армию. У нас сейчас военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец на связи. Виктор Николаевич всегда очень активно принимает участие в наших программах. У нас минута, Виктор Николаевич, поэтому вот про армию просто заговорили.
Я вложусь. Да. Андрей Михайлович, спасибо, с языка буквально снял. Я помню не только этот кусочек из книги о том, что Горбачев дурак. Я помню и интервью, и его газете «Бильд», когда Коль признался, я был шокирован, подавлен и удивлен той глупостью, когда узнал, что Горбачев собирается отдавать 777 военных городков всего лишь за 30 миллиардов евро.
Тогда еще евро-то не было.
Он дал нам за бесплатно. Меня это шокировало, по-моему, больше, чем Коля. Тем более, что Коль так честно отозвался о президенте тогдашней моей страны. Всего доброго.
Спасибо, Виктор Николаевич.
Ну вот, Андрей Михайлович, видите, просто мы сейчас, оценивая эти события, понимаем, что кто-то мог воспользоваться этой ситуацией, на которую Россия предоставляла, просто буквально не опустившись на колени, а размазавшись по политическому полу и ползая в единственном желании быть поближе к европейскому народу и американцам.
Ну, мы
тоже
сейчас поумнее стали, надеюсь.
Ну, надеемся, да. И вот о том, как развиваются события, мы продолжим обсуждать через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, ну и сегодня пришло известие о том, что Минобороны Российской Федерации об этом сообщила. В результате российского авиаудара был уничтожен лидер.
Возможно, был уничтожен.
Возможно, был уничтожен лидер террористической группировки «Исламское государство», запрещенный в нашей стране и в ряде других стран, Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Вот именно так. Возможно, уничтожен в конце мая. Информация стала известна, ну, доступна только сейчас. Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал именно сегодня об этом президента. Но и также сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока нет стопроцентного подтверждения.
Да, удар был нанесен в предместьях Ракки, так сказать, самопроглашенной столицы Исламского государства. Сейчас ее штурмуют, и боевики оттуда утекают в другое место. Но пока вот и Пентагон тоже не может подтвердить, что действительно аль-Багдади был уничтожен. У них нет подтверждающих данных. В ООН также сообщили, что у них также нет этих данных, они проверяются. Но, собственно, никто однозначно не говорит, что он жив.
Да, ну и сейчас мы услышим комментарий специального корреспондента «Комсомольской правды» военкора комсомолки Александр Коц. Он не единожды был в командировках в Сирии. Он понимает, вот, что может означать хотя бы, ну, скажем так, да, гипотетическая возможность уничтожения главаря Исламского государства и как могут дальше развиваться события, если эта информация действительно окажется подтвержденной.
Исламское государство как, ну, квазиобразование, ну, я говорю не о террористической организации, а о видимости государства, своей там налоговой системой, со своими дорожной полицией, там свои номера они печатали в Мосуле автомобильные. То есть вот как государственное образование, самое справедливое для всех мусульман, как они себя позиционируют, оно фактически уже разрушено, потому что крупных городов у них не осталось. Ну, Мосул и Ракка, они, это вопрос времени, они падут скоро. Уже штаб ИГИЛа и столица перенесена на юг, в город Эль-Мейдин, это под Дейр-эз-Зором, и, собственно, там будет последний оплот, последняя битва с ИГИЛом, но как именно государство, псевдогосударство, оно уже разрушены логистические цепи, разрушены все органы государственного управления, которые они там все понастроили.
Ну вот, это был Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды». Андрей Михайлович, у меня вопрос возникает, вот каким образом удар был нанесен российскими СУ?
Ну, это был удар, да, значит, с воздуха, ракетный удар. Были получены сведения, я не знаю, каким образом, видимо, через агентуру о возможном нахождении.
Но в Ракке же, насколько я понимаю, не, что называется, не наша зона ответственности, не...
Ну, когда поступают сведения, что вот в этом доме, в предместе, в такое-то время находится руководитель, главарь, точнее, Исламского государства, тут уж, извините, не до зоны ответственности. Если есть возможность его уничтожить там, то это происходит.
Там же чистка и коалиция, по-моему, занимается.
Я не исключаю, что по каким-то каналам, значит, было проинформировано, были проинформированы американцы вот, о том, что вот у нас есть такие данные, и мы наносим удар по этому месту.
А почему не они?
Ну, потому что у них таких данных не было. Поступили-то они к нам. Ну, вот они не возражали, видимо, раз мы это сделали. Никаких, так сказать, сообщений о потерях мирных жителей, слава богу, не было, значит, удар был точным. Погиб ли этот человек или нет, вот пока сейчас, так сказать, достоверных независимых подтверждений пока нет, но он не появлялся. Практически вот уже 3 недели нигде публично, ни на видеороликах, хотя это раньше было довольно регулярно. Видимо, есть какие-то сообщения о том, что все-таки он мог быть убит во время этого удара. Ну, вот что называется, надо уже точно в этом убедиться. Если это так, то это очень хорошо. Александр Кус правильно совершенно сказал, что это нанесет большой удар по организации, по управлению остатками Исламского государства.
Да, вот будет ли гибель аль-Багдади означать скорый конец исламского государства. Вот с этим вопросом мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Или гибель даже нескольких главарей не означает приближающиеся победы над исламистами. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Дело в том, что в результате авиаудара были ликвидированы другие высокопоставленные командиры террористических группировки, которые входили в состав так называемого военного совета ИГИЛ, и около 30 полевых командиров среднего звена до 300 боевиков их личной охраны, добавили в Минобороны Российской Федерации. И с вопросом, ну, с тем же вопросом, что мы и обращались к нашим радиослушателям, означает ли это скорый конец исламского государства, мы также обратились и к востоковеду, директору Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семену Багдасарову.
Если это подтвердится, то, конечно, в моральном плане это отразится на боевых формированиях исламского государства, хотя уже это, как говорится, не первая информация о возможной гибели. Но в любом варианте война и в Сирии с исламским государством, и в Ираке еще продолжится достаточно долго. И господин Абади говорил, что даже с учетом взятия Мосула еще года два будет война. Там еще такая провинция Анбар, есть Тель-Афар, город, много чего. Да, так и в Сирии, значит, если Ираку возьмут в течение 2-3 месяцев вооруженное формирование сирийских демократических сил, основа которого составляет отряды самоуправной партии Демократического Союза, или как иногда у нас не совсем верно называют, сирийские курды, то тоже это надо еще будет зачищать от небольших населенных пунктов, действия небольшими разведывательно-диверсионными группами. Наконец, многие из них станут переходить в стан другого рода оппозиции, заявляя, что они умеренны. Поэтому эта война еще не закончится не скоро.
Ну вот это было мнение востоковеда Семена Багдасарова. Давайте, Андрей Михайлович, послушаем Олега из Москвы. Олег, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, конечно, специалист прав, что война еще будет продолжаться. И такие Аль-Багдади, их там очень много. Они там специально готовят подразделения этих террористов. Дело в том, что теперь предстоит уже раздел Сирии. Я уже об этом говорил давно. Ну, и теперь Сирия, она единой не будет. Уже поговаривают. Кстати, уже и, по-моему, Багдасаров говорил об этом. А вот там вот кусочки отломят, лакомые. Вот это уже вопрос, господа.
Так, хорошо, спасибо. Да-да-да, я просто хотела. Спасибо огромное, Олег. Вот этот вопрос часто задают, что будет, знаете, дальше с Сирией.
Вы знаете, вот когда уничтожили все-таки Шамиля Басаева, поменялось многое, потому что от личности главаря зависит очень многое. Когда, так сказать, ушел в ад Гитлер, в общем-то, сопротивление прекратилось. Хотя все-таки это был государственный деятель и верховный главнокомандующий на тот момент силами вермахта. Но все равно, значит, сопротивление было подточено. Вот Басаев — это более такое корректное сравнение, мне кажется. Мне кажется, и вот в этом плане, если действительно он убит, если его все-таки уничтожили этим ударом, будет очень сложно найти такого же авторитета, которого будут слушаться другие, подчиняться ему. И это удар для ИГИЛа, по ИГИЛу.
А вот смотрите, Андрей Михайлович, что вполне закономерно написал один из наших радиослушателей. Главари приходят и уходят, а кураторы и спонсоры остаются. Значит, и банда останется. Аль-Каид же не исчезла.
Ну, Аль-Каида с, значит, гибелью Бен Ладена, или там, как было на самом деле, толком никто не знает, потеряла свою боевую мощь и, честно говоря, скатилась, так сказать, далеко-далеко в тень исламского государства и других подобных группировок. Деньги и личности значит очень много. Поэтому я думаю, что, повторюсь, если Аль-Багдади мертв, это очень хорошо.
Да, ну вот пишет еще один наш радиослушатель: думаю, что американцы не знали, с какой целью требуется нашему самолету произвести атаку. Ну, а мы могли и не предупредить их об этом.
Ну, нет никаких данных, мы можем еще заниматься спекуляциями, не думаю, что надо тратить на это время.
Хорошо, Леонид Сергеевич из Москвы нам дозвонился, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доброго. Я, к сожалению, вас слушаю через интернет, возможно, там сдвиг немножко тематический, но если я правильно понял, общая тема – это как судьба ИГИЛ, наши действия и что нас ждет. Да, это вот можно высказать?
В связи с возможным уничтожением главаря ИГИЛ, о чем сегодня появились сообщения.
Да-да-да, мне кажется, что я так субъективно воспринимаю, что все эти войны – это на самом деле войны глубинные и, ну, по существу можно было бы сказать, религиозные, хотя, конечно, цивилизационные. И идет мощное противостояние цивилизационное, если так грубо, неточно называть, мусульманство с иудейством и христианством. И это из уже много веков идет, маскируясь под разные государственные, так сказать, войны и также под социальные какие-то. Вот многие политологи говорят, вот будут богато жить, все у них утихнет. Не утихнет, все гораздо глубже. И это я так думаю. И мне кажется, что эта война не кончится очень долго. Для нас она в России, конечно, опасна, потому что каждый раз мы опасаемся того, что вспыхнет у нас здесь внутри. Как-то пока, слава богу, сдерживаем. Но, тем не менее, вот из общих соображений, я был бы рад, вот я русский человек, я был бы рад, если бы всю эту территорию, на самом деле, ну, насколько это возможно, чтобы не переходить границу, занял Израиль. Так, чтобы выкупил эти территории, договорился с арабами.
Так. У нас просто меньше минуты остается. Да, спасибо огромное. 30 секунд, Андрей Михайлович. Как вам эта идея?
Денег у них не хватит. Не договорятся они всех этих. Это вечная вражда. Идея, конечно, хорошая, но неосуществимая.
Да, ну что ж, в любом случае, спасибо нашим радиослушателям за то, что прокомментировали эту тему, обсудили ее вместе с нами. Ну а далее нас ждет одна из самых скандальных историй сегодняшнего дня, потому что то, что происходит вокруг дела...
О сбитом мальчике,
да, это уже, вы знаете, напоминает даже какой-то фарс.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и сейчас мы хотели бы вместе с вами обсудить ту трагедию, которая произошла 23 апреля, когда одна из жительниц Балашихи, управляя иномаркой, нарушила правила дорожного движения, сбила 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. И вот как рассказали о том, что происходило, очевидцы этого события.
Я видела, как она заезжала и как она выезжала, как она сбила ребенка. Она держала телефон возле уха. Ну, там непонятно, то ли она разговаривала в этот момент, то ли она пыталась кому-то позвонить. Представляете, ну, она протащила ребенка от одного подъезда до другого подъезда. Соответственно, как бы, ну, как вы думаете, она пыталась тормозить или нет? Ну, а потом побежал вслед дедушка за машиной. Он бросил велосипед на дорогу, побежал за ней, за этой машиной. Она остановилась, здесь начали все кричать, свистеть, чтобы она остановилась. Вот, она вышла, посмотрела на бампер и отошла к первому подъезду. И от первого подъезда она увидела то, что у нее под колесами задняя машина, ну, задними колесами лежит ребенок. Вот и все, оттуда потекла уже кровь. У меня крикнула соседка о том, то, что она вызвала скорую, и чтобы ребенка не трогали. И по итогу все-таки ребенка погрузили в машину, в ее в задний салон. И она сказала, что она больше того переживала, чтобы ей салон не запачкали кровью.
Ну вот мы сейчас слышали свидетельницу этого происшествия. Казалось бы, трагедия очевидна. Ребенок погиб под колесами автомобиля, на глазах у многих свидетелей, под глазками видеокамер. Все зафиксировано.
Так в том-то дело, говорят, что камера исчезла на следующий день после ДТП.
Совершенно верно, Андрей Михайлович. А вот дальше начинаются странные вещи, о которых нам сейчас непременно расскажет спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Она внимательно следит за тем, как идет расследование этой трагедии. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте, всем добрый вечер. Я вот в данную минуту еду из железнодорожного города и общалась там со всеми, с кем могла пообщаться, да, по этому вопросу. Там в доме, конечно, во всем этом доме многоквартирном, все это воспринимается как настоящая вот личная трагедия, все переживают. Я сегодня видела несколько женщин, которые просто рыдали, вспоминая все происходящее. Все абсолютно уверены, ну вот все, кто знает эту семью, кто живет с ним в одном доме много лет, что ни о каком алкоголе в организме ребенка речи идти не может. То есть этот мальчик гулял на площадке в этот вечер с дедушкой, там, со всеми детьми, и, ну, какой-то абсурд, если честно, все абсолютно не понимают, да. Что касается видеокамер, я своими глазами видела выдранные дырки от камер остались, камер нету.
Дина, а в связи с чем вот это вот странное такое расследование? Почему исчезают улики? Почему вдруг какие-то абсурдные совершенно...
Почему не возбуждается уголовное дело?
Абсурдные совершенно экспертизу. Говорят, что эксперт даже просто подмахнул эти...
Ну, это сам эксперт заявляет, что он подписал просто бумаги. Не знаю, вот отец мальчика, Роман, он уверен, что просто в морге взяли один образец там крови или не знаю чего, да, а попало на экспертизу в Монике совсем другое.
Но сейчас...
Вот он уверен, что это вот подлог какой-то произошел. Почему, с чем связано? Видимо, чтобы эта девушка, которая совершила это ДТП, она не села в тюрьму.
А кто она такая? Почему, собственно?
Она продавец в салоне связи Билайна, в Реутере, в обычном торговом центре около станции. Я там сегодня тоже побывала. И девушку это там все знают, она там давно работает. Она, кстати, сменила имидж резко. С вчерашнего дня она стала блондинкой с короткими волосами. Была брюнеткой, теперь блондинка. Но все равно, я думаю, что это ей не поможет как-то спрятаться.
Дин, говорят, что ей вот угрозы поступают. Ее знакомые сказали, что чуть ли ей там не угрожают кислотой в лицо. Плеснуть.
Знаете, лично мне с ней не удалось пообщаться. Ее адвокат ничего такого нам не объяснила, не объявила. Она прекрасно, ну, обычно ходила на работу свою до сегодняшнего дня.
А вот появились слухи, будто ее муж, главарь какой-то крупной преступной группировки, да, всех держит в страхе, да, именно поэтому вот так вот.
Слухов ходит, но ее супруг, он сидит в тюрьме уже достаточно давно.
А, вот как, он все-таки в тюрьме, интересно.
Да. У него срок 10-летний уже подходит к концу, то есть он, видимо, уже, ну...
Может быть, он из тюрьмы там это самое управляет, руководит процессом?
Знаете, там все вот эти люди, которые живут в этом доме, там высыпал весь двор, естественно, да, на улицу видели, как этой девушке, она названивала кому-то по телефону, потом подъехала группа мужчин, не русской национальности, вот она с ними там стояла. Вот, не знаю, и можно из этого какие-то выводы делать или нет, но вот так это было. Потом этих людей видели во дворе, и около магазина, там у них магазин «Пятерочка» прямо рядом с домом. Там они тоже крутились. В общем, вот так.
Ну,
вот
вчера принято решение об эксгумации тела мальчика и проведении повторной экспертизы.
Ну, я не знаю, как родители...
Ну, мы сейчас позвоним папе, да, погибшего малыша.
Папа лично просил передать меня через наше радио, через нашу газету. Большое спасибо депутату Госдумы Миронову, после заявления которого, депутатского запроса, завели вообще уголовное дело и началась какая-то вот какие-то движения. Потому что до этого момента вообще ничего не происходило. Я зашла в группу, там закрытая группа есть в городе Железнодорожный, мне сказали эти люди. И там действительно эта вся история, она уже давно обсуждается у них в городе. То есть в городе это известная история, вот так я вам скажу. То есть,
ну, да? Еще бы, если это все случилось в апреле, сейчас уже середина июня.
Да, сейчас это же все стало известно там на всю страну. До этого Железнодорожным, я видела там сообщение, датированное месяц там назад, больше, что вот отец все время пишет, не могу добиться даже и узнать, возбудили уголовное дело или нет, мне не дают ни номер, мне не дают ничего, я ничего не знаю, что происходит, помогите, спасите. И вот сегодня я тоже видела, там собирают подписи на имя Бастрыкина, весь Железнодорожный сейчас съезжается вечером туда, к подъезду этого дома, все ставят свои подписи и просят разобраться и установить истину. Мы с вами сейчас тоже занимаемся там как бы сбором сплетен, да, грубо говоря, но истина должна быть установлена.
Ну да, ну и вот и первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что лично будет следить за ходом расследования.
Ну, не только она. Я благодарю спецкора «Комсомольской правды» Дину Карпицкую. Напомню, что в правильности выводов экспертизы усомнились не только эксперты, но и в прокуратуре Московской области. И, как заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной, ведомство потребовало передать расследование этого дела в Следственное управление Следственного комитета по региону. Начальник подмосковного главка, вот ему вынесено представление. Ход дальнейшего расследования взят под контроль областным прокурором Алексеем Захаровым. И сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении мальчика, который погиб в результате ДТП. Расследование ведется по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность». Сейчас экспертов допрашивают. Действиям их намерены дать правовую оценку. На связи с нашей студией сейчас Роман Шимко, это папа погибшего мальчика. Роман, примите, пожалуйста, наше соболезнование. И скажите, пожалуйста, вот то, что происходит сейчас, вы хотели именно такого расследования? Вы хотели, чтобы именно так об этом стало известно?
Добрый вечер, да, я хотел, чтобы случилось именно это, чтобы делом занялся Следственный комитет. Но к судмедэксперту претензий у меня нет, он не виноват в этом заключении, которое появилось, потому что молекулярный анализ крови делал мне он.
А по вашему мнению, откуда мог взяться этот странный анализ крови? Что это? Вы знаете, потому что, ну, к сожалению, да уж, простите, Бога ради, что я вам об этом сейчас говорю, мы действительно искренне вам соболезнуем, мы понимаем весь ужас того, что случилось для вас, и поверьте, вот наши сердца на вашей стороне, но, к сожалению, нашлись те, кто сказал, да неизвестно, что это за семья, да что такое, мол, типа 2,7 промилле для ребенка, да и вообще всякие у нас там асоциальные
это
семьи есть.
Это гигантская сумма алкоголя, которая просто к смерти привела бы маленького человечка.
Роман, вот можно объяснить логикой, откуда вообще этот анализ мог взяться?
Я думаю, что его, ну, это мое мнение, его подменили, анализы подменили по пути в Монике. Этот анализ на алкоголь делался в Мониках. Вот по дороге, ну, это мое мнение. Могла произойти замена или там подмешать что-нибудь.
Значит, кто-то об этом заранее договорился, значит, это была настоящая спецоперация,
это
уж подлог, простите.
Это подлог, ну, если так.
Ну, именно об этом я и думаю, да, да.
Да и вообще...
Была спецоперация, верное слово.
И что это вообще меняет вообще, даже если вдруг с дуру предположить, что вот действительно это она, ну что? Что это как-то снимает вину с этой женщины, которая нарушила
ДТП? Дело не в этом, дело не в этом. Разумеется, это вину не снимает, но дело не в этом. Здесь произошла такая ситуация, что об меня и об ребенка вытерли ноги, и не надо это допускать.
Правильно, правильно, мы согласны.
Я бьюсь вот за то, чтобы найти виновных в этой экспертизе и наказать их.
А как вы считаете, должны ли быть наказаны те, кто, приняв на веру данные этой экспертизы или зная о том, что это подложная экспертиза, вообще не выходил с вами на связь, не заводил уголовное дело? Вот до какого уровня, Роман, вы хотите, чтобы, если следствие покажет, что да, это было действительно нарушение, до какого уровня должны быть наказаны виновные?
Ну, статья Уголовного кодекса есть, наверное, какая-то.
Нет, я имею в виду, это должен быть только следователь, который вел это дело. Это должен быть его начальник. Это должен быть вот...
Непременно начальник следствия, мне кажется, должен быть наказан. Я пытаюсь сейчас слова...
Мы понимаем, Роман, мы...
Юридически, потому что, как бы, ну, когда появилась эта экспертиза в материалах, то следователь сам, без моего ходатайства, без моих просьб, должен был усомниться в правильности этой экспертизы и предпринять все шаги, чтобы провести повторный анализ. Он должен был это сделать сам, а не мне доказывать что-то.
А вы вообще с ним...
этого не делал.
Вы с ним встречались? Вы видели этого человека?
Который налево. Нет, разумеется, я с ним не встречался. Но мне рассказали, что это уважаемый эксперт, и он этого делает не... Ну, потому что, во-первых, он уважаемый, а физически в железнодорожном такая экспертиза не проводится. Он отсылал это в Монике. Вот что-то случилось там. Или по пути.
А с самим следователем вы встречались? Вас вызывали?
Так, ну, когда вот он мне вручил экспертизу, это была последняя наша встреча, потом дело забрал СК.
И комитет. Что он сказал, вот вручая вам эту экспертизу?
Ну, что он сам удивлен, но тем не менее это экспертиза. Угу. Это документ.
А вот как-то он объяснил те, что исчезли видеокадры с видеокамер?
Видеокамер, да, он мне объяснил, что ее там никогда не было, что мы ошибаемся. Этой камеры там не было, но это не так.
Понятно.
Роман, спасибо огромное, что вы вышли с нами на связь. Еще раз приносим вам соболезнования. Действительно, сейчас у вас очень сложная ситуация, но просто знаете, что действительно сердца наших радиослушателей на вашей стороне, мы искренне скорбим вместе с вами.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы сегодняшнего дня. Ну и для тех, кто внимательно следит за экономической ситуацией в нашей стране, я думаю, что сегодняшнее решение Совета директоров Банка России показалось весьма позитивным. Дело в том, что сегодня была снижена ключевая ставка на 0,25%. Да, ну и что это может означать? И не исключает ли это того, что и дальше будем идти тем же курсом, а это значит, что, может быть, и кредиты станут доступнее, и как-то ситуация в экономике начнет налаживаться, и мы перестанем говорить о том, что у нас самые высокие, в том числе, ипотечные кредиты. В общем, ключевая ставка – это то, от чего потом, соответственно, все остальные пляшут, как от печки.
На 0,5% все-таки сократили, до 9%. Сейчас настроили 9%.
Отлично. Ну и вот с этим вопросом прокомментировать сегодняшнее решение Центробанка мы обратились к экономисту Сергею Хистанову.
Прежде всего нужно отметить, что стоимость кредитов и ставка Центрального банка в настоящее время практически не связаны. Это объясняется тем, что стоимость денег на денежном рынке гораздо ниже, чем в Центральном банке. Поэтому вот до тех пор, пока ставка ЦБ не упадет ниже уровня 7,5%, 7,8%, ее снижение вот до этого уровня никакого влияния на стоимость кредитов не окажет. Причина снижения ставки вполне понятна. Инфляция находится вблизи целевого уровня, ставка Центрального банка намного превышает инфляцию, ну, соответственно, в этих условиях логично ожидать медленного и плавного снижения ставки, что, собственно говоря, и происходит. Для большей части хозяйствующих субъектов это снижение ставки совершенно нейтрально, то есть оно не вызывает никаких видимых последствий. Но, тем не менее, теоретически это позитивно, поскольку если вот такое снижение ставки продлится достаточно долго, через некоторое время это приведет и к удешевлению кредитования.
Вот, это вот ради финальной фразы, собственно, да, мы и затевали этот разговор. Сергей Хистанов, экономист, прокомментировал нам сегодняшнее решение Центробанка.
Картина дня.
Ну и заглянем, Андрей Михайлович, в день завтрашний. Уж так получается, что сегодня последний рабочий день недели, а завтра произойдет весьма важное
событие.
Да,
завтра в 6 часов вечера в Петербурге на стадионе Крестовский будет дан старт Кубку Конфедерации по футболу. Это турнир, который раз в 4 года проходит накануне чемпионата мира, за год до чемпионата мира, и собирает лучшие команды со всех континентов, со всех частей света. 8 команд проводят 16 матчей, ну вот, и определят сильнейшего среди них. Мы завтра открываем этот турнир игрой с Новой Зеландией. Вот такой нам достался соперник по жеребьевке. Будем болеть за наших. Ну и будем надеяться на то, что организация этого турнира окажется на высоте и даст понять, каким же будет чемпионат мира по футболу в 2018 году с точки зрения организации.
Да, уже известно, что на матч Кубка Конфедерации продано около 60% билетов. И также стало известно, что на матч открытия, в котором Россия сыграет с Новой Зеландией, продано около 44 тысяч билетов. В продаже при этом остается около 7 тысяч билетов. Ну и завтра, как об этом сказал пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, Владимир Путин собирается посетить матч открытия Кубка Конфедерации. Так что нашим оплошать никак нельзя. Ну а есть ли шансы у сборной России? Вот об этом, собственно, мы сейчас и поговорим со спортивным обозревателем «Комсомольской правды». С нами Андрей Вдовин. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот как раз приветствую Санкт-Петербург, где вот завтра состоится первый матч сборной России на турнире, вообще первый матч турнира с командой Новой Зеландии. Ну что ж, какие шансы, да? Ну, на Новую Зеландию надо обыгрывать, что я могу сказать. Ну, другого пути нет. На самом деле, это очень важный матч с точки зрения того, что это первый матч под руководством Станислава Черчесова, первый официальный матч под руководством Станислава Черчесова. И да, мы год практически, ну, что там, проводили товарищеские матчи, все-таки товарищеские матчи, по 6 замен, по 8, это, конечно, не то, что нас ждет вот завтра. И завтра будет много нервов, будет много, возможно, даже ошибок, да, но все-таки мы надеемся, да не то, что надеемся, мы уверены, что надо сборную Новой Зеландии, надо обыгрывать.
Андрей, что там со стадионом-то? Говорили, что там недоделки, еще что-то, поле скачет.
Да, конечно, есть недоделки. Сегодня я проник под трибунные помещения, думаю, надо пройтись, посмотреть, действительно рассказывают так, что там все ужасно, ужас такой и так далее и тому подобное. На самом деле, выглядит вообще сооружение, выглядит очень здорово, очень солидно, потому что, представляете, это такая огромная летающая тарелка, да, если бы инопланетяне нас бы решили бы захватить, да, вот они бы мне, наверное, такую летающую, огромную летающую тарелку прислали бы. Снаружи очень такое, очень монументальное сооружение, очень здорово смотреть. Внутри там все, ну вот не знаю, на мой взгляд, не профессионального строителя, да, конечно, там много, есть недоделки. Там больше всего меня поразили вот эти змеи, лианы такие, черных проводов. Их, видимо, каким-то образом в конструктивном решении не было придумано, куда их спрятать.
Это под трибунами или это на глазах у всех?
Это под трибунами, да. Это вот прямо вот в подвале, где вот...
Оно в подвале-то, может быть, так.
Но не то, что нет, но там все подвальные помещения, они функциональны. Там либо пресс-центр, либо какие-то там парковочные решения, либо раздевалки команд. Ну и вот, и путь из пресс-центра на медиатрибуну, он пролегает через какие-то лестницы. И там в некоторые двери просто вот забиты вот именно этими проводами. То есть ты должен согнуться в четыре погибели.
Ну, это вообще-то не дело, потому что в случае чего...
И вот этими проводами проползать.
Чего себе.
Так.
Вот это меня удивило очень.
А газон как... Были нарекания, мы помним, да? Последний матчей, значит, премьер-лиги там проходил.
Газон полностью, да, газон полностью поменяли, полностью. Угу. Значит, тот газон, который вот изначально построили, он сгнил, подгнил, трава умерла, его убрали и настелили новый газон. Но под этой крышей газон расти не сможет, потому что там нету для него солнца. Есть специальное такое оборудование.
Да вообще в Питере газон расти не сможет. Там условия не те.
Вот, выкатывают специальное оборудование с ультрафиолетом, которое вот его освещает и подогревает, так дает дозревать. И этим, опять же, этим оборудованием забиты все трибунные помещения, я тоже их видел. Тоже выглядит очень так внушительно, но хотя бы на Кубок конфедерации должно хватить. А дальше им надо что-то решать, что делать с газоном, что делать с полем на стадионе.
Ну, для этого будет еще почти год до чемпионата мира по футболу. Так что, что называется, как в драку вяжемся, ну, а там посмотрим.
Как спросил Путин, играть-то будем вообще?
На прямой линии.
Шанс-то есть вообще у нас? Как считаете?
Я считаю, что да. Я считаю, я на самом деле верю в эту сборную. Почему я в нее верю? Потому что там собраны как раз те футболисты, которым надо доказывать, да, несмотря на возраст. Потому что есть там и возрастные футболисты, там за 30 лет, ну, и так далее, там Саша Самедов, там, допустим, и так далее. Но им до конца они не наевшиеся футболом. Им надо вот доказывать, что они крутые, в том числе и самих себя. Вот это вот очень большая мотивация для них. И тот подходящий турнир, поверьте в себя.
Спасибо.
Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, где завтра стартует Кубок Конфедерации, был с нами на связи. А тем временем российские ученые и авторитетная британская букмекерская контора единодушны и говорят о том, что Кубок Конфедерации выиграет команда Португалии. Вот так вот. Хотите,
посмотрим.
Верьте, хотите, нет, проверим.
Картина дня.